Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, мы с вами будем обсуждать самые последние актуальные события, которые произошли к этому часу. Начнем с заявления Владимира Путина. Он сказал, что так называемый коллективный Запад целенаправленно разваливает систему евробезопасности. Далее обсудим ситуацию в Крыму, потому что там неспокойно в нескольких частях региона произошли взрывы, и, соответственно, по одному из инцидентов Минобороны признала, что это была диверсия. СМИ узнали о планах Минфина принять меры по запрету экспорта бензина и дизельного топлива. Речь идет об объемах, предназначенных для внутреннего рынка, из-за которых бюджет выплачивает нефтяникам субсидии по демпферу. И в конце обсудим, что половина граждан России берет отпуск в августе для сбора ребенка в школу. Важно понимать, в чем сейчас сложности собрать ребенка в школу, зачем отпуск для этого самое главное брать. И все спросим, все обсудим. В «Умных парнях» экономист Лазарь Бадалов. Будем обсуждать и судьбу доллара сейчас, и про тоже заявление Владимира Путина, но в контексте экономики, про нынешнюю глобалистскую модель, которая, со слов президента России, обречена. Пожалуйста, в Ютубе у нас трансляция, канал «Говорит Москва». СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм. СМСки плюс 7-9... Нет, телеграм для сообщений «Говорит Москва». Работы. Прямой эфир 495-7373-948.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Владимир Путин заявил, что так называемый коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности и сколачивает все новые военные альянсы. Цитирую, блок НАТО двигается на восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает систему противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил, сказал глава государства. А что еще было сказано в части... Например, министром обороны Сергеем Шойгу, он сказал, что усиление восточного фланга НАТО завершает деградацию контроля вооружений в Европе. И, соответственно, вот еще цитата Владимира Путина. «США их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, госперевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле и жить по чужим для них правилам». Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Олег Николаевич, а почему мы приходим к выводу, что так как НАТО двигается на восток, и, соответственно, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, у них появляется субальянс, это значит разрушение именно системы европейской безопасности. Так ли действительно нужно говорить именно о разрушении?
Ну, действительно, сама ситуация с началом российской специальной военной операции 24 февраля, она стала свидетельством того, что вся предыдущая система именно европейской безопасности оказалась неэффективной, она оказалась не способна купировать риски и угрозы, она оказалась неспособной учесть озабоченности России и привести к какому-то либо компромиссу. Российские представители говорили об этом давно, еще в 2008 году во время кризиса в Грузии. Тогдашний президент России Дмитрий Анатольевич Медведев говорил об этом и выдвигал инициативу по заключению нового договора о европейской безопасности, который формировал бы принципиально новую архитектуру безопасности в Европе, которая учитывала бы озабоченности всех сторон. Но поэтому в этом направлении страны Запада не пошли, и в результате ситуация пришла к тому, к чему она пришла 24 февраля.
Но смотрите, очевидно, из заявления президента следует, что мир нуждается в некой альтернативе. НАТО, по сути, может быть, закрывает дверь туда и закрывает возможности для остальных. Но в этой связи что может сделать Российская Федерация и, например, другие страны, если они разделяют опасения Российской Федерации? Или же не так много стран, которые считают, что статуса КВО больше нет?
Здесь на этот вопрос можно ответить двояким способом. С одной стороны, мы видим, что как раз после 24 февраля сразу несколько стран заявили о своем желании присоединиться к БРИКС, к организации, которая традиционно воспринимается, пусть как символическая, но альтернатива Западу. Помимо БРИКС, ряд стран заявило о своем намерении присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества ШОС. То есть здесь, с одной стороны, движение в сторону альтернативных правил миропорядка, оно существует, и оно даже укрепилось. Но почему двояко можно ответить на этот вопрос? Поскольку если мы посмотрим на реакцию практически всех стран мира, не западных стран мира, то они все в той или иной степени выжидают сейчас и смотрят, чем закончится конфликт на Украине, насколько успешно или неуспешно, называя вещи своими именами, будет Россия, во-первых, в узковоенном смысле, а во-вторых, насколько Россия способна выстоять под давлением тех жестких экономических санкций, которые на нас наложили страны Запада. Вот от того, как Китай, как Индия, как Бразилия, как другие страны будут оценивать успешность и эффективность России в ее политике, в ее действиях, начиная с 24 февраля, и будет зависеть их собственная инициативность, их собственный энтузиазм, если можно сказать, и дальше по радикальному пути формирования альтернатив западному миропорядку.
Олег Николаевич, то есть я правильно понимаю, что многосторонний миропорядок, за который выступает Российская Федерация, это все далеко, потому что сейчас стадия разрушения старого миропорядка и, соответственно, борьбы против Российской Федерации, остального там коллективного Запада, который недоволен тем, что этот старый миропорядок, вот этот статус-кво после 24 февраля начал разрушаться.
Да, вы совершенно правы, поскольку сейчас действительно сложно говорить о каких-либо контурах будущего миропорядка. Он не во всем, повторю, будет определяться исходом конфликта на Украине. Если Россия выйдет победителем из этого конфликта, это будет один расклад. Если Россия не сможет выйти победителем из этого конфликта, то расклад будет совершенно другим. И из этого исходят все страны, которые рационально на него смотрят.
Но с другой стороны, Олег Николаевич, российские власти подчеркивают, что бесконтрольное расширение Североатлантического альянса привело к тому, что баланс сил был серьезно нарушен. И Украина стала последней каплей, все эти заявления. Да, не вступление, но заявление понятно. Вот. И в этой связи важно понимать, вот другие страны, они точно так же озабочены именно продвижением альянса? Или это действительно какой-то экзистенциальный конфликт именно Российской Федерации и именно коллективного Запада? А все остальные наблюдают?
Ну, здесь важен, конечно, географический аспект, да, поскольку Россия находится в Европе, и расширение НАТО в основном происходило и происходит сейчас на Швецию и Финляндию, следующий этап в Европе, в непосредственной близости от российских границ, поэтому Россию затрагивают напрямую. Что же касается, допустим, Китая или, допустим, Ирана, то для них, естественно, расширение НАТО на страны Восточной Европы не несет такой экзистенциальной, как вы сказали, значимости. И в этом их отличие от России. Для Китая существенную экзистенциальную значимость несет обострение ситуации вокруг Тайваня, которое осуществляется, естественно, не в рамках НАТО. НАТО все-таки Евроатлантический альянс, но по-прежнему осуществляется Соединенными Штатами и поддерживается их союзниками в регионе. То есть географические аспекты, да, здесь могут быть разными, но те или иные серьезные озабоченности у крупных незападных стран в отношении политики США и их союзников, они сейчас только усиливаются.
Понятно. Спасибо большое, Олег Николаевич. Принято. Олег Барабанов был с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш слушатель пишет, что А, так, сейчас, секунду. Да, мы у себя не можем наладить в очередной раз масло, но зато знаем, как жить другим. Минуточку, Мортом. А, когда геополитика зависела от того, сколько стоит, простите, пачка масла внутри. Вот. У Штатов, понимаете, проблемы тоже и с бензином возникли, и все. Да это даже вообще не вопрос сравнения. Речь, очевидно, идет не о том, сколько у кого пачка масла стоит, а речь идет о том, что прежняя архитектура, которая выстраивалась именно через договоренности после Второй мировой войны, она рушится, потому что, ну, не все стороны добросовестно выполняют эти договоренности. Помните, Штаты начали выходить из, например, договоров о ракетах средней и меньшей дальности, плюс история с расширением альянса и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, ну, как бы, очевидно, миропорядок все равно, определенные контуры миропорядка, ранее очерченные, они, видимо, конечные. И контур постепенно размывается. Вот, и в этой связи возникает вопрос, а как выстраивать заново? А вот выстраивать заново, это, конечно, скажем так, становится серьезным спором между заинтересованными. В США свободные СМИ, которые обсуждают проблемы, в России таких СМИ нет, поэтому у нас много проблем не обсуждается так детально, как в США. Интересно, в США свободные СМИ, когда последний раз вы всю американскую прессу вот читали? Просто взять даже топовые издания по тем или иным вопросам. Ну, интересно. А, так, еще... Бесконтрольное расширение. Страны дали согласие на вступление новых членов. Страны, вступившие, подали заявку. Вполне контролируемый процесс. Ну, если вы считаете это контролируемым процессом, соответственно, ну, слушайте, вы не входите в Совет Безопасности, Мортом, а люди, которые входят в Совет Безопасности и вообще работают в Кремле, они мыслят несколько иначе, чем вы.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь как раз и к внутренним проблемам обратимся с вами. Значит, история в Крыму. Сегодня в результате ЧП на севере Крыма есть сгоревшие дома. Это данные Аксенова. Зона действия режима ЧС в Крыму расширена из-за того, что там произошло. Значит, сейчас скажу последние новости по поводу Крыма. Были их очень много, потому что сегодня поступила информация, что в Джанкойском районе на складе боеприпасов взрывы были. Подтвердили в Минобороны, что это была диверсия. Так, нанесен ущерб ряду гражданских объектов, это данные Минобороны. При ЧП на складе военного назначения в районе Джанкоя серьезно пострадавших нет. То есть пострадавшие есть, но серьезно пострадавших нет. Вот, потом Аксенов сказал, что 2 человека. Еще поступает информация, что еще в одном районе что-то произошло, вот, но пока подробностей нет. Олег Царев с нами, народный депутат Верховной Рады Украины, 7-го созывов. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у вас есть объяснение тому, что происходит?
Ну,
алло. Олег Анатольевич, слышите нас? Нет, давайте еще попробуем перезвонить. Так, сейчас я вам скажу. Вот, Минобороны назвала взрывы на складе боеприпасов в Крыму диверсией. В результате взрывов на военном складе под Джанкоем пострадал ряд гражданских объектов, повреждены ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, также ряд жилых домов. Сам взрыв был назван диверсией. 16 августа, сегодня утром, это произошло. Ранее также загорелась трансформаторная подстанция Джанкоя, в результате чего пострадали 2 человека, около 3000 эвакуированы. На фоне чрезвычайного происшествия было прервано железнодорожное сообщение между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, материковой России. Глава Крыма Аксенов заявил, что движение поездов возобновится после завершения необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности. Олег Анатольевич, вы с нами?
Да.
У вас есть объяснение того, что произошло?
Министерство обороны заявило о том, что это диверсия. Так. Но никто не объясняет ситуацию в Гвардейском. В Гвардейском клубы дыма над военным аэродромом, Симферопольский район. И достаточно маловероятно, чтобы диверсанты проникли на 2 военных объекта одновременно. Не знаю, надо подождать заявление по Гвардейскому. Люди видели беспилотники, люди видели то ли самолет, то ли беспилотники. Пока эту информацию никто не комментирует. И Сергей Аксенов тоже отказался комментировать информацию о том, что вот люди видели летающие объекты.
Но даже, Олег Анатольевич, понятно, мы сейчас, может быть, получим какие-то данные, но проблема же в том, что если вот сегодняшнее происшествие в Джанкое признано диверсией, очевидно совершенно, у противника есть демонстрация, есть намерение продемонстрировать уязвимость военных объектов на территории Крыма. А Крым, напомню, сейчас считается и вообще считался одним из самых защищенных мест на планете Земля. Какие выводы нужно сделать с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, надо говорить людям правду. Если не говорить людям правду, то рано или поздно, знаете, как в Советском Союзе, то есть средства массовой информации начали слушать голос Америки. Это во-первых. Во-вторых, действительно надо разобраться, что произошло, и предпринять все меры, чтобы такого не происходило. Я хочу сказать, что до информации здесь, знаете, могут быть еще другие проблемы, почему не говорят или не до конца говорят о реальных причинах. Дело в том, что если это диверсия, то это за это отвечают одни силовые структуры, не Министерство обороны, а те, которые борются с диверсантами. Если это прилетели беспилотники, значит, это ПВО Министерство обороны. Поэтому между собой будут выяснять, кто все-таки допустил оплошность.
Допустил оплошность в этой связи. Но, Олег Анатольевич, с вашей точки зрения, все-таки после происходящего в Крыму, какой ждете ли вы, например, активизации специальной военной операции или что? Мы же понимаем, что все это не публично делается. Даже выводы, условно, контрразведка провалилась, ПВО провалилось, или какой-то лейтенант покурил, значит, кто-то в части тоже промахнулся. Но мы же до конца точно не узнаем, что произошло.
Да, ну и поэтому опять-таки я возвращаюсь к началу разговора, людям надо сказать, что же все-таки на самом деле произошло. Чтобы не было домысливаний, чтобы не было слухов. Ну, надо понимать о том, что идет война, в войне погибают и с той линии фронта, и с нашей линии фронта, слава богу.
Сворачивать туристический сезон в Крыму надо, с вашей точки зрения?
Да, безусловно, надо разобраться, в чем была проблема, и в связи с этим и принимать какие-то меры. Если это диверсанты, значит, надо это усиливать охрану военных объектов. Если это беспилотники или самолеты, или какие-то дроны-камикадзе, значит, надо отрабатывать, усиливать работу ПВО. В любом случае, надо рассредотачивать склады, они не должны быть такими открытыми, нельзя складывать все в одном месте, это не должно быть здесь видно. То, что с чем мы сейчас столкнулись, с этим Украина столкнулась уже очень давно. Как только у нас наши вооруженные силы определяют, где-то у них тут же сюда прилетает ракета. Они научились в этом жить уже очень давно. И нам надо научиться. Идут военные действия.
В смысле, понимать, не публиковать фотографии?
Да дело не в этом. Там не только не публикуют фотографии, там просто рассредотачивают склады. Они понимают, что если они соберут все в одном месте, обязательно прилетит ракета. Если будет где-то официальный штаб, то обязательно туда прилетит ракета. Причем неважно, где он находится, этот штаб и эти склады, во Львове или в Харькове.
Олег Анатольевич, ну вот история с все-таки туристическим сезоном. Мы знаем, что после Новофедоровки тоже инцидента, там люди решили сворачивать свои отпуска. Сегодня эвакуация тоже в Джанкойском районе. С вашей точки зрения, все-таки туристическим сезоном уже все, уже надо сворачивать? В целях безопасности.
Да нет, конечно. Я вам хочу сказать, что в Саках, где произошел вот такое вот ЧП, такое, несопоставимое с тем, что произошло. Саки – это курорт, а Джанкойский район, это всегда было воинские части еще со времен Советского Союза. И это никоим образом не повлияло на ту индустрию. И там буквально 30 сантиметров рельса было повреждено, и уже давно отремонтировали. Поезда сейчас задержаны и поедут дальше, как пойдут вдоль железной дороги, убедятся, что там нет ни осколков, ни мин.
То есть вы считаете нормальным, что вот когда такая ситуация происходит, а рядом туристы отдыхают?
Эти русские, мы ведь фаталисты, мы отличаемся от всех остальных. Даже вот в Саках у меня товарищ директор санатория, большого, крупного, одного из самых крупных САК. Когда происходили взрывы, там из 600-700 500 человек, которые отдыхали в этот момент времени, человек 7 сели на машину и уехали. Даже не требовали деньги за возврат путевки. Больше остальные все остались, на следующий день приехали новые гости.
Понятно.
Знаете, все-таки как-то люди к этому относятся достаточно спокойно. Так это Сака, где находился взрыв, где повреждены здания, где повыбивали стекла. Угу. А Джанкойский район, это очень далеко от нас.
Понятно. Спасибо большое, Олег Анатольевич. Принято. Олег Царев был с нами, народный депутат Верховной Рады Украины, 4-7 созывов. Говорит, что никоим образом это на туристическом сезоне тоже не сказывается. Вот. Мне нужны люди, которые понимают в военном деле и могут пояснить, а что все-таки с вашей точки зрения там произошло. И не может ли быть связи? Ну, то есть, условно, давайте так. Все совпадения, возможно, случайны. Но... была диверсия на штаб Черноморского флота, вы помните, в день военно-морского флота. Затем произошел инцидент в Новофедоровке, называют это намеренно инцидентом, потому что по официальной версии там то ли неосторожное обращение с огнем, то ли какое-то замыкание короткое, в общем, непонятно. Потом, через буквально пару-тройку дней, происходит вот сегодня утром в Джанкойском районе, и следом что-то пишут про Гвардейское, но это пишет Коммерсант со ссылкой на очевидцев. Местная пресса крымская говорит, что небо чистое, хотя писали, что над военным аэродромом под Симферополем поднимаются клубы черного дыма. В 13:28 публикация была на сайте Коммерсанта, я смотрю. 7373-948, телефон прямого эфира. Взаимосвязано ли это или все-таки не взаимосвязано? А самое главное, какие выводы нужно сделать? Ну, потому что, очевидно, совершенно Крым, начиная с 2014-2015 года, считался и декларировался как место, одно из самых защищенных мест на планете Земля. Это правда так было. Вот. А сейчас мы понимаем, что если была диверсия в Джанкойском районе, количество отдыхающих огромное, люди едут во многом дикарями. Отследить всех невозможно. И, соответственно, ну, ДРГ могут активизироваться. 7373948. Не понимать этого, но невозможно, безусловно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, я думаю, да, мы здесь всем понятно, что это взаимосвязанные диверсии. И вот эти сегодняшние две диверсии и предыдущие вот там под Саками, и то, что было в Севастополе до этого, с беспилотником. Все четыре диверсии взаимосвязаны. Это очевидно. Ну, и только естественно, ну, я уверен, что ФСБ России и военные структуры обеспечат безопасность Крыму. И, ей-богу, был бы авиаперелет, там бы сел самолет и полетел бы в Крым.
Несмотря на то, что происходит. Вы бы полетели на самолете.
Смотря, конечно, несмотря на то, что происходит. Например, на восточном побережье, там, где Коктебель, там вообще все прекрасно.
А вы не думаете, что закрыто небо именно потому, чтобы перестраховаться? Понимаете, чтобы не было такого, что произошло с MH17?
Да, конечно. Я в 2014 году, в июне, полетел в Крым, туда-обратно слетал в июне 2014 года. Вот, когда еще над Украиной спокойненько пролетали. Да, это все очевидно. И эти, понятно, эти диверсии, все взаимосвязано, все это украинские, так сказать, ДРГ действуют. И я думаю, ФСБ наши и наши военные, так сказать, структуры, Росгвардия ответят адекватно.
Понятно. Ответят адекватно, даже, скорее всего, и сомневаться не приходится. Вопрос профилактики, вопрос превентивных мер. Вот в чем дело. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, радио, да?
Смотря какое, куда вы звоните?
Москва.
Москва. Радио. Ну, давайте попробуем. Да, одно слово «Москва» есть в названии нашей станции.
Ага. Угу. Сказать вам, да?
Ну, давайте же уже.
Я считаю, знаете, что?
Что?
Сейчас необходимо по диверсии, необходимо усилить и поднять общественность. Это, вот
какую смотрите,
общественность
поднять?
России. Вот смотрите, в Израиле, если прилетел человек, снял квартиру, там уже все знают о нем.
Угу.
Кто посетил, а у нас кто попало живет, понимаете?
Надо общественность поднимать. Главное, по всей России. 17 миллионов квадратных километров, 145 миллионов человек. И главное, поднять общественность. Вот совет от нашего слушателя. 14:30, новости, продолжим.
Дневной эфир. На радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. СМИ узнали о планах Минфина принять меры по запрету экспорта бензина и дизельного топлива. Речь идет об объемах, предназначенных для внутреннего рынка, из-за которых бюджет выплачивает нефтяникам субсидии по демпферу. Об этом коммерсанту рассказали в самом министерстве. По словам источников издания, на рынке в последние месяцы трейдеры активно скупают топливо для его продажи на экспорт. При этом в стране возник профицит бензина. Несмотря на высокие цены на нефть, стоимость топлива на Петербургской товарно-сырьевой бирже стала снижаться. ФАС рассказали газете, что направили в правительство предложение по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо. Демпфер выплачивается нефтяникам за то, что они продают топливо в России, а не поставляют его на экспорт. За первое полугодие компании получили 1 триллион 400 миллиардов рублей. И все равно проблемы есть. Станислав Митрохович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Станислав Павлович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это за схема и что там на самом деле произошло?
Ну, дело в том, что всегда нужно находить баланс между интересами бюджета и интересами такой системообразующей отрасли для российской экономики, как нефтянка. Потому что чем больше денег остается на нефтянке, тем больше может развиваться производство, нефтяные компании тянут за собой по цепочке остальные компании, которые с ними работают. Поэтому это вопрос баланса. Вот, сейчас придумана такая схема, которая называется демпфер. Демпфер, если говорить по-простому, это при высоких ценах на нефть субсидия нефтяным компаниям, что они отправляют нефтепродукты на внутренний рынок, они пытаются продать их на внешних рынках, что, как правило, выгодно в условиях высоких цен. Когда цены низкие на нефть, то, наоборот, демпфер превращается в форму субсидий для нефтяных компаний со стороны правительства. Но сейчас цены высокие, поэтому, ну, как бы считайте, что вот... Да, то есть наоборот, когда цены на нефть высокие, получается, что правительство как раз вынуждено доплачивать нефтяным компаниям. И вот сейчас решается вопрос, что, может быть, надо подсократить эти самые субсидии, чтобы больше денег оставалось в бюджете. Тем более, что компании наладили механизм экспорта тех нефтепродуктов, вот, за производство которых на внутреннем рынке они получают государственную упомянутую субсидию. С сентября месяца этот демпфер и так существенно порежут, ну, в пользу бюджета и против компаний. И поэтому эта вот схема, которая сегодня описана газетой «Коммерсант», она станет менее актуальной. Ну а в предыдущие недели, месяц она действительно использовалась. Получается, что компании получали льготы, предположительно, для того, чтобы эти продукты оставлялись на внутреннем рынке. А компании пытались использовать эти льготы для того, чтобы увеличить экспорт на внешние рынки. Но, повторяю, сейчас демпфер все равно будет урезаться, поэтому ситуация выправится.
Да, Станислав Павлович, но ведь схема с перепродажей защищенного демпфером топлива не соответствует смыслу механизма, но, правда, она прямо не запрещена. Почему вдруг за нее сейчас взялись?
Ну, потому что вот это в очередной раз пересматривается баланс между интересами бюджета и нефтяных компаний. Государство ищет возможности, как увеличить доходы бюджета, ну, то есть за счет, в том числе, сокращения субсидий для нефтяных компаний. Тем больше эти нефтяные компании действительно нарушили, ну, не букву законодательства о демпфере, а вот его как бы дух. Вот. Ну, оно и так уже делается, то есть это не новость дня, что от нефтяных компаний попытаются больше денег забрать в бюджет. Тут надо тоже понимать, что, в принципе, у государства есть право хоть 100% доходов нефтяных компаний забирать. Mm-hmm. Вопрос в том, нужно ли это делать или нет. Мы же все-таки зависим от нефтянки как от рабочих мест, от того, что они тянут за собой логистику, инжиниринговые услуги. Они,
а вы думаете, что они саботажничать начнут, что ли, прошу прощения, или что?
Ну, чем больше налогов, тем меньше будет эффективность работы нефтянки. Uh-huh. Если вы, например, общий уровень налогообложения поднимете там с нынешних 70 с чем-то процентов, условно говоря, до 90, ну, конечно, вы убьете часть стимулов. Поэтому с точки зрения общества это вопрос нахождения баланса. То же самое, кстати, касается любой другой индустрии. Можно задушить налогами хоть металлургов, хоть, не знаю, айтишников, хоть кого угодно, хоть малый бизнес. Вопрос в том, чтобы найти баланс. Деньги тоже бюджету нужны. У нас и расходы известные там по Украине есть, у нас и общие расходы в стране есть и так далее. Поэтому это вопрос именно оптимизации расчета. Сейчас тенденция такая, что часть налогов у нефтяников будут, в смысле, часть льгот будут забирать и больше будут получать бюджет.
Станислав Павлович, ну а объемы, точнее масштабы вот этой вот системы с экспортом топлива, который предназначен для внутреннего рынка, определить можно или нет, чтобы понять, сколько забирать, какие заградпошлины вводить и как сбалансировать рынок?
Ну, судя по кстати, в «Коммерсанте», которое было там, по всей видимости, уже несколько десятков процентов от того, что можно было бы использовать внутри страны, на несколько десятков процентов был увеличен экспорт. Вот. На самом деле, вы знаете, вообще в современной экономике считается, что сам по себе экспорт – это хорошо, как бы все хотят как раз экспортировать. И вот часть санкций против России, например, западных, как раз заключается в том, чтобы Россия не могла зарабатывать на экспорте. Нам все время рассказывают, что вот, вас уберут с экспортных рынков. Поэтому это понятно, желание внешней компании и государства в целом стимулировать экспорт. Вопрос в том, чтобы это было увязано еще и с ситуацией на внутреннем рынке. Вот у нас бензина, кстати, мы мало экспортируем. Разве что вот эта история с демпфером помогла отчасти на экспорт. А так-то у нас в основном был экспорт дизельного топлива. Но нас, кстати, собираются с европейского рынка дизельного топлива, как мы сами знаем, убирать. Так что в какой-то степени то, что мы там попытались сейчас больше продавать этого дизеля, это на самом деле для экономики страны в целом не так уж плохо. Тут еще есть такой момент. Да. Скоро у нас, возможно, будет некоторое сокращение производства нефти из-за пресловутого эмбарго Европейского Союза, который вступит в силу в декабре.
У нас будет переизбыток, оптимально... что ли, вы имеете в виду?
У нас оптимальная загрузка нефтеперерабатывающих заводов, она происходит именно тогда, когда и добыча нефти максимизирована. То есть у нас, возможно, такая ситуация, что работа нефтяных заводов, нефтеперерабатывающих заводов, условно говоря, там, в декабре, январе, феврале, будет не такая оптимальная для их владельцев, как она была раньше. И поэтому здесь тоже придется думать о том варианте, идти ли на какие-то уступки, может быть, нефтяным компаниям в сфере налогов. Я думаю, нас ждет такая тонкая донастройка этой всей системы в ближайшие месяцы.
Но, с другой стороны, Станислав Павлович, мы понимаем, что значит, Министерство финансов, возможно, озаботилось тем, чтобы сократить возможности для нефтяников гонять на экспорт бензин и дизельное топливо, потому что у нас скоро зима, и, соответственно, цены в любом случае сдерживать надо, потому что у нас стандартные законы, видимо, экономики не работают, у нас очень много завязано на какие-то иные факторы. Каков механизм сдерживания цен на топливо вы видите на зиму, хотя бы даже вот для зимнего дизеля, например?
Ну, вообще вот история с демпфером была придумана в том числе, чтобы облегчить налоговую нагрузку для компаний и, соответственно, давать им стимул не торопиться с увеличением цен на внутреннем рынке. Если у нас демпфер будет отменяться в пользу бюджета, то есть если денег будет меньше оставаться у компании, больше уходить в бюджет, то я думаю, это приведет как раз к росту цен на внутреннем рынке. Вся идея с демпфером была в том, чтобы сдерживать цены. Вот. Но я думаю, что будет какой-то компромисс в итоге. Я думаю, нам скажут, что, вы знаете, там цены в России все равно они не такие высокие, как там в большинстве стран мира, нефтепродукты, поэтому там, ну, сколько-то потерпим. И на это, кстати, наложится вот эта вот история с неоптимальной загрузкой НПЗ. Мы сами же помним, да, что в отличие от газовой индустрии, вот вы газ просто меньше добыли, он остался впластую, и все. Газа мало перерабатывается. Мы мало зависим от газоперерабатывающих заводов, а от нефтеперерабатывающих заводов мы сильно зависим. Поэтому здесь вот придется как-то очень сильно хитрить. Может быть, нефтяники другое что-то получат на российском рынке. Может быть, будет пересмотрен налог на добычу полезных ископаемых или налог на финансовый результат, что-нибудь, вот, или НДД, так называемый, налог на добавленный доход. Будет такая тонкая перенастройка идти с этими налогами.
Но мне же это напоминает просто историю действительно 2018 года, когда вот придуман этот был механизм. Сначала цены скакнули, потом нефтяников собрал тогда еще вице-премьер Казак у себя, и в итоге вот родилась эта идея с демпфером. Получается, 4 года она работала, но сейчас-то еще проблема в том, что, естественно, внутри страны тоже возникают определенные проблемы, но как бы логики, видимо, потребители не видят в том, что, товарищи, у вас проблемы со сбытом, но почему тогда здесь вы, получается, компенсируете недостачу на внешних рынках через повышение цен? А государство может вмешаться только легким, действительно, вот этой легкой корректировкой демпфера или что-то еще может сделать?
Ну, демпфер это же у нас часть налогового механизма.
Конечно, да.
Можно другие вещи в налоговом механизме корректировать. Это же вообще наш выбор, да, вот как государство, которое реализует волю общества. Мы можем увеличить налоги, можем уменьшить налоги, можем дифференцировать налоги. Это, собственно, наш с вами выбор, да, как общество. Что еще можно сделать? Ну, есть варианты, конечно, административного контроля цен, есть варианты ограничения экспорта. Но, опять же, нас и так пытаются с экспортных рынков убрать. Надо ли нам помогать нашим, в кавычках, большим друзьям в Европе и на Западе ограничивать наши экспортные возможности? Не такие простые вопросы. Если ограничивать административно рост цен, скажем, на заправках, но может возникнуть локальный дефицит. Локальный дефицит – это намного хуже, кстати, чем просто рост цен на нефтепродукты. Так что тут нет таких вот, знаете, идеальных ответов, вот, которые бы всем, всех устроили. Это вопрос компромисса между тремя, скажем так, основными игроками. Первый – это бюджет, второй – это конечные потребители, третий – это нефтяные компании, которые не просто вот компании с какими-то там владельцами, да, это компании, которые именно часть экономики. Именно часть экономики, понятно, которая тянут за собой за услуги инженеров, металлургов, логистов, всех остальных.
Ясно. Спасибо большое, Станислав Павлович. Принято. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве. А, так, закон работает, нефть дорожает, бензин дорожает, нефть дешевеет, бензин дорожает, говорит Григорий. А еще американцы определяют, а это не то. Слушатель пишет, что, а что еще покупают российскую нефть? Вы знаете, нет, стараются отказаться от российской нефти, но в итоге она все равно приходит, но с какими-то, значит, препятствиями, естественно. И здесь же проблема есть в следующем. Да, есть стремление государств, именно государств, отказаться от российской нефти, вводить эмбарго, всячески препятствовать этому. Вот. Но проблема же в том, что, например, Роснефть заявляла, в частности, что запрет, например, использовать российской нефти только для одного из ее заводов на востоке Германии, город Швед есть такой, в итоге повлечет за собой снижение его мощности на 50% и убытки в размере 300 миллионов евро ежегодно. Вот в чем дело. Поэтому это не просто решение отказаться от российской нефти, чтобы у Кремля денег было меньше. Вот. Это часть довольно сложной, вы знаете, цепочки, вот, и поэтому эта, как бы, история, она и нас, естественно, затрагивает не в том, что у нас экспортеры меньше денег получают, у нас сейчас экспортеры хорошо получают, но проблема в том, что, имея механизм демпфера, каким-то образом еще и трейдерам удается торговать топливом, предназначенным для внутреннего рынка, и уже антимонопольная служба этим заинтересовалась. Да, это не запрещено. Вот, но и логика, то, что не запрещено, оно разрешено, тоже здесь работать не будет, потому что есть риск серьезного увеличения стоимости этого топлива. И вот теперь, видимо, каким-то образом придется государству договариваться с нефтяниками, отрабатывать какие-то варианты того, как стабилизировать цены на внутреннем рынке.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Расходы граждан на подготовку к 1 сентября превышают 15 тысяч рублей. Это данные от исследования сервиса «Зарплата.ру». Согласно опубликованным данным, 18% родителей тратят, значит, от 15 до 20 тысяч рублей, каждый пятый от 20 до 30 тысяч. 13% отводят на эти цели сумму от 30 до 40 тысяч рублей. 14% собирают в школу более чем на 50 тысяч рублей. И также исследование показало, что на форму родители тратят в среднем 5 тысяч. Расходы на обувь они оценили в диапазоне от 2 до 5 тысяч рублей. А откуда 40 набирается? Товарищи родители, откуда у вас 40 тысяч рублей на сборы в школу набралось? Или вообще вы считали, сколько? И причем интересно, что половина граждан России, ну и запрошенных имеется в виду, берет отпуск в августе для сбора ребенка в школу. Ну, допустим, первоклассник, да. Но вот ребенку, например, лет 12. Он сам не может пойти купить ручки, тетрадки, не знаю, рюкзак. Или в чем здесь проблема? А Марьяна Шевченко с нами, директор по развитию общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация». Марина Евгеньевна, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а в чем сейчас сложности собрать ребенка в школу и зачем для этого даже отпуск брать?
Честно говоря, для меня тоже это немножко неожиданность, но такое действительно есть, и родители берут отпуск, чтобы, на мой взгляд, они на самом деле просто не знают, куда бежать и чего начать. Только что, особенно касается там начальной школы, родители получили списки, что необходимо должно быть к школе. И там, начиная с канцелярки, заканчивая сменкой, спортом, лыжами, в общем, на целый год. Угу. И, соответственно, родители немножко подрастерялись. И вот этот процесс, беги туда, купи это, принеси вот это, вдруг не подойдет. Нужный размер, нужный свет, цвет и так далее. Вот это все, конечно, сильно занервировало родителей. Угу. И они решили, что лучше сосредоточиться на этих покупках, поездках, возможно, доехать до каких-то сетевых магазинов распродаж, потому что взять и пойти купить в ближайшем магазине – это очень дорого.
Угу. Марина Евгеньевна, поэтому а по возрасту варианты, да. Вы можете определить, угу, в какой момент родители перестают уже участвовать активно в сборе ребенка в школу?
В принципе, родители активно перестают участвовать где-то в среднем звене, такой, знаете, информационно-организационный провал. Начальная школа, они активные участники с головы до ног, и потом уже, когда речь идет ближе к выпускным, когда уже дорого, красиво должно быть и так далее. А вот среднее звено, ну, как идет, так и идет.
Так идет, так и идет. Но, Марина Евгеньевна, вы видите вообще с динамику определенную смены отношений родителя к тому, как надо собрать ребенка в школу? И в этой связи, может быть, не знаю, требования школы повышаются, общий фон нервозности повышается, то есть должен быть рюкзак такой, а вдруг, значит, плюс эти дети, которые говорят, что «а вот у Машеньки рюкзачок вот такой, а я хочу еще лучше». Это влияет?
Это очень влияет. И вообще общий фон тревожности родителей, в принципе, мало того, что мы потрепаны были и дистантом, и разными другими событиями, которые, в принципе, повлияли на внутрисемейные отношения и на отношения детей к школе, родителей к школе, к учителям, то есть вскрылись достаточно серьезно.
Ой, еще раз наберем Марину Евгеньевну. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Вот тут, конечно, интересно, да, примерный набор принадлежностей для первоклассника, ради чего еще отпуска берут. Значит, да, ранец, пенал, шариковые ручки, линейка, цветные карандаши, акварель, стаканчик, не проливайка, причем стаканчик, набор цветной бумаги, ножницы с тупыми концами, обложки для тетради, обложки для учебников, счетные палочки, касса букв и цифр, спортивная форма, сменная обувь, конструктор. Непонятно, какой конструктор, карандаш, пластилин, тетради. И ради этого надо брать отпуск? Или что? Вы шутите? 12-летний ребенок сам. Двое моих знакомых водят 18-летнего и 20-летнего на собеседование по врачам. Инфантильные переростки, говорит Катя. Так это же проблема родителей, а не самих детей. Вот. Вы в 7 лет сами, помните, в 93-м году не ходили бы одни в поликлинику, потому что мама на работе? Я вот помню, например. Да, Марина Евгеньевна, здрасте.
Да-да-да.
Да, пожалуйста.
Общий фон, действительно, общий фон тревожности родителей по отношению к учебному процессу, он год от года нарастает. И в контексте того, плюс еще маркетинговая очень сильная история, когда родителям говорят, ну, хорошая мама должна быть только в таком рюкзаке. Если вы правильная мама, то только качественная, только шерстяное, только дорогое, богатое. И вот это все, конечно же, плюс родительские чаты, в которых начинают обсуждать и осуждать. Ах, вы не сдаете, ах, вы не такие, как все. Вот это все очень сильно влияет, конечно, на принятие решения родителей о покупке.
Марина Евгеньевна, а учебники сейчас все-таки, вот школы имеют право говорить «купите учебник» или все-таки школа обязана обеспечивать учебниками и методичками всякими?
Школа обязана обеспечить всем необходимым. Другое дело, что это не везде реализуется, и здесь уже позиция родителя, соглашаться или нет. Это и позиция директора, который должен посмотреть, насколько родители в его школе сейчас обязаны закупать те или иные учебники, те или иные рабочие тетради, которые, к сожалению, в том числе и рабочие тетради, используются в лучшем случае иногда на 30%, но это отдельная история. Угу. Родители не должны закупать ни учебников, ни рабочих тетрадей.
Понятно. Спасибо большое, Марина Евгеньевна. Принято. Благодарю вас. Марина Шевченко была с нами, директор по развитию Общероссийской общественной организации Национальной родительской ассоциации. Видите, два момента. Не надо быть жертвой маркетинга или маркетинга. Вот. А с другой стороны, школа должна, в принципе, обеспечивать ребенка всем необходимым. Ребенок 7 класс сам купил канцелярию на 1000 рублей. Тетради, ручки в цене выросли в 2 раза. Я покупала одежду, включая обувь и куртки. Вышло 95 тысяч. Это не запредельные бренды, Юля пишет. 95 тысяч от АС. То есть вы даже, у вас сумма оказалась в 2 раза больше, чем вот по опросу общественного мнения. Ну, в общем, опрос можно считать, что средняя температура по больнице. Как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Просто если ребенок на 1000 рублей накупил тетради, ручки, а у вас вышло 95, что же вы купили на остальные 94? Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгения.
Пожалуйста, Костя, да.
У меня 2 пацана. Один во 2-й класс сейчас идет, другой старшая группа детского сада.
Ага.
Вот вчера как раз с женой сидели, обсуждали. Она сказала, 15-ку мне кинь.
Ага.
Вот, мне хватит. Мы как с ребятами делаем? Дали им телефон. Они зашли на маркетплейс и натыкали, что им понравилось.
Так.
Ну, старший в основном. Мелкому-то вообще все равно. Старший натыкал, что ему понравилось. из этого уже жена там выбирает. Но, в принципе, вот она себе 3 дня выходных попросила, чтобы с ним именно поездить, померить там одежду, подобрать там ручки, тетради, что не достает. Но, в принципе, вот с 1 по 3 класс они не так быстро растут, очень много чего остается. Так что там же не полностью по всему списку закупаться. А по поводу учебников, которые надо закупать, у нас учительница, да, советует по программе там дополнительного образования, грубо говоря, мы закупаем, но у нас это все делается так, мы 5 скидываем в родительский комитет.
А, ну и там и... распределяется, да.
Да, и в общем мы все там проголосовали, всем все устроило, и там девушки у нас закупают все это оптом. Понятно. Получается и подешевле процентов на 20, чем если бы мы каждый бегали и сами покупали.
Да, спасибо, Костя. Вот, ну, 15 тысяч, ну, более-менее звучит уже, ну, 90. Хотя нет, я знаю, что есть какие-то бренды совершенно феноменальные, где там, простите, кроссовки за 20 тысяч долларов. Вот есть, я не знаю, про московские или это школы, но не про все точно. 95 тысяч, может, на всю учебную жизнь. 386-й год. То есть на все 11 лет, да, 95 тысяч. Ну, по 10 тысяч в год, в общем-то, как раз оно и выходит. Слушаю вас, здравствуйте, алло. Пожалуйста. Дорого?
Добрый день, Борис Москва.
Да, Борис.
Ну, у меня дети уже, слава богу, выросли из этого возраста, но я прекрасно помню, так, не так давно еще, значит, покупали им все это. Меня всегда удивляли эти разговоры. Так, нам надо детей забрать с дачи там, в середине августа.
Меня это так пугает, честно говоря. Реально пугает. Вот. Я думаю, неужели это теперь так?
Вот. Так. Вот почему-то, да, до сих пор мнение, что это так. На самом деле все это кончалось чем? Приезжали в Москву, на следующий день ехали в Ашан, ближайший.
Что-то
в течение
покупали?
Получаса, часа покупали всю канцелярию.
Ага.
Вот. Потом заходили в Детский мир. Вот. Ну, еще, если вдруг требовалась форма. Вот. В Детском мире там покупали блузки, юбки там, и тому
и
подобное.
Все.
Вот. Если вдруг там нет, ну да, пробежались там по H&M's там или что-нибудь в этом роде.
Без этих самых, без брендов давайте, а то сейчас.
А этому бренду уже нет, поэтому теперь.
Не, остальные-то есть. Спасибо большое, да. Нет, где-то все-таки непонятно, уходит, не уходит, но неважно. Но смысл в том, в общем, не надо готовиться 3 дня к этому, тем более отпуск какой-то брать. А может быть, правда, это вопрос родительской тревожности? Вот, товарищи родители, давайте так признайтесь, зачем вы берете отпуска, чтобы отправиться, ну, там, 3-4 дня, чтобы отправиться с ребенком покупать форму какую-то? Вот, я не знаю, может быть, у меня ребенку-то 5 лет, и он вообще, как настоящий мужчина, ненавидит ходить по магазинам, естественно. Вот, это облегчает как-то задачу. Но брать отпуск. 7373948, телефон прямого эфира. Дочка в 1 класс пойдет, отложил на школьные принадлежности и форму 30 тысяч, думаю, хватит. А в какой момент, товарищи, ваши дети начинают ходить с целлофановым пакетом в школу? Есть такие? Или это все дела давно минувших дней? Просто расскажите. Мне интересно. 7373948. Карандаш огрызок нашел под партой, ручку взял у отличницы. Что там еще? Листочек еще можно. Вырвал из какой-нибудь тетрадки общей на 96 листов. И все 96 листов, они ровно на год и вот получаются. На... сколько там, 4/4. На дом все заказать можно, лыжные ботинки покупать рано, нога к зиме вырастет, говорит Григорий. Так, 1 сентября парад тщеславия и достатка родителей, начиная с 5-6 класса. Это бизнес на родителях детей. 7373948. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Вот хорошо вы прочитали. Это бизнес и маркетинг.
Бизнес.
Это возмутительно то, что сейчас происходит.
А как надо?
В школе родителям внушают, что ваша девочка пришла в таком платье, в таком платье.
Нет, не, в школе мальчик... родителям не внушают, Виктор Михайлович, внушает Машенька с соседней парты.
Ну, Машенька с соседней парты, а Машеньке ее родители внушают, а учителя это поддерживают. Форма нужна, чтобы это была форма. Вот сказал один родитель, чтобы форма была одинаковая, чтобы тот, который получает 30 тысяч и 300 тысяч, чтобы у них дети ходили.
Спасибо.
В одинаковой форме в одном рюкзаке.
В одинаковой форме в одном рюкзаке. И все. И строим желательно. Вы знаете, эта история с формами, с формой, она же довольно долгая и травмирующая для многих, потому что когда пытались вводить определенную форму с жилетками, с юбочками, там, с бриджами, еще что-то, даже какой-нибудь, не знаю, клеили какой-нибудь этот орден плюща условный. Это же все сводилось к тому, что там какие-то дикие откаты, и эта форма вовсе не из шерсти, еще из чего-то. И в итоге сейчас приходит к чему? к тому, от чего уходили. Просто строгий низ и строгий верх. Все же темно-синий или черный. Все, больше ничего. Дочь купила к школе новый iPhone, говорит Алексей. Все? То есть вы денег ей на карандаши давали? Папа, мне нужны деньги на все школьные на год. А вы ей дали 100 тысяч рублей. Она пришла с айфоном. Это весь ее набор школьницы. Ну, не знаю теперь, что, а ручку где она брать будет? Или все набивать только? Ну, интересно, да, Витя, ну вы же разрешили. 15 часов новости, потом продолжим.